Доброе утро! В эфире ГТРК «Ставрополье» программа «О земном и о небесном». На нашей площадке вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом мы ищем ответы на вопросы телезрителей. Добрый день, Владыка!
Добрый день, Евгений! Доброе утро, дорогие друзья!
Владыка, в философии есть такой закон единства и борьбы противоположностей. И надо сказать, что в жизни очень много примеров этого, казалось бы, сугубо философского закона. Ну, например, христиане называют себя рабами Божьими и точно так же называют себя сыновьями Божьими. Так все-таки сыновья или рабы? Или можно быть и сыном, и рабом сразу?
Действительно, вы, наверное, сразу нашли ответ на этот вопрос. Можно быть и сыном, и рабом одновременно. И нужно даже быть. Дело в том, что в христианской традиции понятие «раб Божий» означает лишь только то, что я принадлежу Богу. Это означает, что я не являюсь рабом греха. Это как раз та самая борьба противоположностей, о которой вы начали говорить. Это мой собственный выбор, что я себя делаю добровольно рабом, отдаю себя в рабство, но не в том смысле, что я делаю с человеком безвольным, а в том смысле, что я делаю с человеком свободным от греха, отдавая себя в рабство Богу. Поэтому православный человек, называя себя рабом Божиим, говорит это прежде всего самому себе, для того, чтобы понимать, кому я принадлежу. Но, несомненно, отношение христианина с Богом, отношение Создателя со своим созданием определено Его словом, когда Господь говорит, что все вы мои братья и друзья, други мои. Поэтому каждый из нас в своей молитве, обращаясь к Богу, именует Его Отцом, а не рабовладельцем.
Владыка, это все совершенно понятно, но вот для того, чтобы мы с телезрителями поняли все до конца, рабство предполагает не свободу. При этом такое основополагающее положение христианства о свободе выбора, о свободе своих поступков.
Да, совершенно верно. Но мы говорим о рабстве как понимании, которое свободно от моего собственного выбора. То есть, когда меня понудили, когда меня пленили. Рабство не то, когда я сам себя отдаю кому-либо. Ну, вот, к примеру, взять человека женатого. В некотором смысле слова он становится рабом своей собственной семьи. Он отдает себя в рабство в тех обещаниях, которые дает своей жене. В верности, в преданности, в любви и в заботе о ней. Но это не говорит о том, что, женившись, он попадает в условия рабства. Скорее, он добровольно делает выбор этому самоограничению. Или, правильнее сказать, посвящение одному, одной.
Хорошо. Другой пример. Вот перед храмами часто сидят нищие. Они вызывают такие, ну, наверное, может быть, не всегда хорошие чувства. Ведут себя своеобразно. Но понятно, что они вот от этого кормятся. А при этом, на самом деле, все служащие в храме, как я понимаю, они тоже, по сути дела, живут подаянием, живут пожертвованиями прихожан. Но при этом к тем, кто служит в храме, особенно к священникам, отношение, наоборот, такое позитивное, я бы даже сказал, иногда благоговейное. А вот в чем разница-то между нищим, который сидит у храма и просит милостыню, и священником или церковнослужителем?
Разница совершенно очевидна, вы о ней тоже вскользь сказали. Разница в образе жизни. Потому что всякое мое подаяние – это мое соучастие в жизни этого человека. Если я понимаю, что человек, который в том числе просит какую-то помощь, но при этом сам является исключительным тунеядцем, и его работа заключается в том, что он, обманывая других людей разными предлогами, выдуманными болезнями, историями своих тяжелых жизненных обстоятельств или чем-то еще, занимается обычным тунеядством, вымогательством, понятно, что такое подаяние для меня становится таким же, о котором сказал один из святителей: «Пусть прежде запотеет милостыня в твоей руке, чем ты подашь эту милостыню». Другое дело, когда мы говорим о церковной жизни. Мы понимаем, что то подаяние, которое мы приносим в храм, то пожертвование, которое там мы совершаем, оно продолжает участвовать в просветительской деятельности, в социальной деятельности. И понимаю, что, выйдя из храма, оставив там зажженную свечу, благодаря этой моей жертве, и Господь услышит мою молитву, во-первых, и, во-вторых, в этом же храме кто-то получит тарелку супа, или в этот же день помощники настоятеля по социальному служению поедут к нуждающемуся человеку домой, привезут ему продуктов и поддержат его. Я понимаю, что эта жертва по-настоящему будет продолжение моей надежды, что я вот своим пожертвованием могу умножить добро вокруг самого себя. Вот отсюда и отношение, о котором мы с вами говорим.
А вот тоже близкий такой родственный вопрос. Настоятель храма – это человек, который распоряжается средствами церковными, приходскими. Но, как мы с вами уже выяснили, приходские средства – это то, что люди принесли. То есть, на самом деле, он распоряжается тем, что сам не произвел. Да? Ну, собственно говоря, в такой же ситуации находится менеджер на предприятии, в организации. Он ведь сам ничего не производит. Он распределяет, управляет. Вот здесь такие же отношения или в чем-то есть специфика?
Я могу продолжить эти сравнения. В такой же степени находится в определенной степени и государство. Когда на налоги своих сограждан, налогоплательщиков, содержат те общественные институты, которые не являются институтами производства каких-либо ощутимых физических благ. Ну, к примеру, таких как школа или больница, или дом для престарелых людей, или госпиталь, хоспис. Все это вкладывание средств, скажем, в дело, которое не приносит материальных благ, как если бы это было бы предприятие по производству каких-то там предметов. Что мы требуем? Что мы ждем от государства? Мы ждем, что в том числе наши налоги, которые мы платим, позволят государству не только осуществлять поддержку тем членам общества, которые в ней нуждаются, но и, конечно же, это распределение будет добрым. Это распределение будет справедливым. Оно будет носить самый ярко выраженный характер. Оно будет на благо и на пользу нашему обществу. Вот те же самые функции с точки зрения распределения пожертвований возлагаются и на настоятеля. Прежде всего, от него и сама община, и приход ищут, чтобы его жертвенное служение воплощалось в выборе распределения этих средств. Кроме того, я должен сказать, что приход имеет очень жесткий устав, который говорит о том, каким образом и в каких размерах или каким принципам должны эти средства распределяться. Что должен делать настоятель, а что он категорически не может делать. И вот для надзирания за этим на приходах, на общинах создаются в том числе ревизионные комиссии. И настоятель условно является максимальным распорядителем средств. Он подотчетен общине приходской, которая внимательно следит за тем, как эти средства распределяются. В том числе и на текущие необходимые ремонты, и на оплату коммунальных услуг, которые предоставляются храму, на оплату заработной платы тем, кто трудится в храме. Вы сказали сейчас о певчих и о многих других, в том числе помощниках настоятеля по образовательной деятельности, по социальной и других видов деятельности. Ну и, конечно же, в первую очередь, это изыскание средств для поддержки нуждающихся части общины, тех людей, которые нуждаются в помощи.
Но на самом деле это жизненные ситуации, они очень похожи. Смотрите, вот у каждого из нас есть знакомые предприниматели. И предпринимательство не является для нас чем-то таким вот нехорошим. Да? Мы оцениваем просто человека по его поведению, по его делам. А в то же время, если взять какого-нибудь, условно говоря, Романа Аркадьевича Абрамовича, то он вызывает стойкое у людей неприятие. Вне зависимости от того, что-нибудь знают, они не знают. Это вот такая разница в подходах, она только вот от разницы в доходах зависит. Чем богаче человек, тем больше он нас раздражает.
Вы знаете, Евгений, в какой-то период своей жизни я думал точно так же. Наверное, поддаваясь какому-то общему психологическому настроению общества, вот богатый человек практически всегда ставился в некое тождество негодяй, мерзавец, вор и так далее. Но опыт своей собственной жизни и опыт общения с многими людьми, прежде всего, показал мне, когда я видел людей, действительно имеющих в годовой декларации, которые сейчас публикуются, достаточно такие солидные суммы по сравнению с теми там зарплатами, которые там имеют сотрудники там нашего, в частности, парохиального управления. Так вот, когда сегодня ты видишь их возможности, их заработанные средства, ты понимаешь, что за этим кроется не только их личный колоссальный труд, но за этим кроется еще их возможность, которую они осуществляют, оказывая поддержку другим людям. Очень важно видеть этого человека в своей общине. И когда я такого человека вижу в общине среди прихожан, я понимаю, что для него задекларированные им вот эти вот миллионы становятся инструментом оказания поддержки тем, кто находится рядом с ним. Другое дело, когда ты человека не видишь среди людей, как среди общины, когда ты его видишь в некоем изолированном обществе, как говорят сейчас, в особом элитном обществе, куда не для всех вход открыт, когда ты видишь в обществе одинаковых людей, тогда, скорее всего, у тебя рождается внутреннее не столько подозрение, сколько досада, что, скорее всего, для этого человека остаются за гранью его человеческих качеств возможность оказать поддержку другим людям. Хотя я не исключаю, что такую поддержку они оказывают. Одним словом, тогда, когда мы видим человека в общинной жизни, пропадает и всякое внутреннее не столько раздражение, сколько ожидание и неудовлетворение этого ожидания того, что человек может быть жертвенным человеком, что он просто может быть нормальным, деятельным и вместе с этим заботливым человеком по отношению к нуждающимся людям.
Спасибо, Владыка. Это был разговор о единстве и борьбе противоположностей. Встретимся через неделю.
Благодарю вас за интересное общение, за интересные вопросы. А вам, дорогие друзья, желаю помощи Божией в этом наступившем дне. Храни вас Господь, а вы храните друг друга. До свидания.